достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Экономика». И сегодня ее проведу я, Сергей Хистанов. Каждый раз, когда слышу вот этот вот слоган перед началом программы, мне тут же вспоминается известная такая вот популярная в кругах людей, близких к рынку, шутка, что рынок достиг дна и начал копать. Вот. Кстати, недавно острые на язык журналисты заметили, что наш министр экономики господин Улюкаев уже 11 раз находил дно российской экономики, и каждый раз после этого спад продолжался. Но, тем не менее, действительно, если посмотреть на основные макроэкономические показатели, то мы, если не достигли дна, вот, на мой взгляд, такое слишком сильное утверждение, но точно достигли какого-то промежуточного равновесия. Ну, кстати говоря, и наш президент, вот выступая на сегодняшнем, на вчерашнем, из-за сдвига по времени, мероприятии в рамках саммита Большой Двадцатки, сказал, что российская экономика там действительно делает некоторые, пусть скромные, но успехи. У нас в два раза снизилась инфляция, что, кстати говоря, действительно так. У нас заметно сократился отток капитала. Ну, здесь я чуть-чуть позже прокомментирую, хорошо это или плохо. На мой взгляд, это довольно грустный показатель, даже объясню, почему. Вот. Поэтому, действительно, какое-то промежуточное равновесие мы достигли. Давайте в начале программы немножко пробежимся по экономическим новостям. То есть вот что произошло вот совсем недавно, вот по многим, кстати говоря, этим событиям еще даже рано давать оценку, пока можно только заметить и слегка прокомментировать, посмотреть, как события будут развиваться дальше, да. Вот, а потом немножко поговорим о Большой Двадцатке, что это такое, вот почему этот саммит достаточно важен, какие там могут быть приняты решения, и самое главное, какие от этого могут проистечь последствия. Итак, из... Совсем свежих новостей. Ну, во-первых, да, вот немножко необычно для всех людей, которые там хоть сколько-нибудь профессионально занимаются экономикой, немножко даже удивило, вот, соответственно, новость о том, что президент заявил о том, что капитализация «Газпрома» недостаточна, что он недооценен, да. Вот, забавно, но в современной экономической науке отсутствует единая теория, которая может предсказать, ну, с высокой степенью точности, капитализацию любой компании. Существует как минимум три метода, вот студенты их изучают, обычно где-то в районе второго или третьего курса, в зависимости от вуза, да, вот, затратный, доходный и метод сравнения или метод мультипликаторов. Забавно, одна и та же компания, если ее оценить по-разному, дает совершенно разные результаты. Причем иногда разница может быть не на десятки процентов, а в несколько раз. Да. Поэтому то, что сейчас капитализация «Газпрома» вот так вот мала, кстати, было время, когда он был одним из лидеров в мировом рейтинге по капитализации, да. Вот, это говорит о том, что с точки зрения пресловутых инвесторов, которые иногда покупают, иногда продают акции «Газпрома», вот, соответственно, перспективы «Газпрома» выглядят не очень хорошо. Причем, интересно заметить, что вот когда инвесторы сознательно покупают или продают какие-нибудь акции, даже безотносительно к конкретному «Газпрому», они это делают не исходя из текущего положения дел, а исходя из своих ожиданий. Вот по этой причине фондовый рынок иногда в шутку называют таким, в кавычках, «барометром экономики». Потому что если люди покупают ту или иную акцию не потому, что сейчас хорошо, а потому что ждут, что будет лучше. Ну и точно так же продают не потому, что сейчас плохо, а потому что ждут, что будет хуже. Ну вот, соответственно, такая оценка. И, кстати говоря, очень необычно слышать из уст главы государства вот вообще вот какую-нибудь оценку капитализации компании. Это вот необычное событие, поэтому я сегодня, как только в ленте новостей вот это вот увидел, это сразу же вызвало там большое недоумение. Кстати говоря, причина, почему инвесторы так пессимистично относятся, заключается в том, что многие показатели, ну, прежде всего, экспорт, да, «Газпрома», начиная с 2009 года, к сожалению, демонстрируют не слишком позитивную динамику, мягко говоря. Да. Вот если 2008 год, вот до начала мирового финансового кризиса, был, можно сказать, звездным, да, все показатели росли и росли очень сильно, да, то в 2009 году экспорт упал процентов на 20%, частично восстановился к 2011 году, ну, а сейчас вот тоже продолжает демонстрировать очень пессимистичную динамику. А почему для «Газпрома» очень важен экспорт? Потому что, ну, опять-таки, эти не самые свежие данные, я думаю, что вот скоро появятся данные чуть-чуть посвежее, но по прошлым данным свыше 70% прибыли компания заработала именно на экспортных рынках, не на внутреннем. Вот, поэтому, естественно, падение экспорта вызывает падение прибыли, как вследствие вот такой пессимизм инвесторов. Вот, хорошо. Тоже такая вот, многие, наверное, и не заметят этой новости, но для тех, кто, с одной стороны, близок к миру информационных технологий, с другой стороны, там, интересуются какими-то перспективами экономики, вот уже третий иск подала небезызвестная компания Google, ну, против Федеральной антимонопольной службы. Вот, я напомню, что наш отечественный поисковик Яндекс подал, соответственно, претензию относительно того, что якобы вот Google пользуется своим монопольным положением на рынке системы Android, и Google был так довольно чувствительно оштрафован. Соответственно, вот был второй суд, и совсем недавно начался третий, да. Что в этой новости интересное с чисто практической точки зрения? А дело в том, что, если вспомнить относительно недавнюю экономическую историю нашу, да, то обычно у нас экономика росла, и как вследствие росло и наше с вами благосостояние, тогда, когда у нас инвестиционный климат, вот есть такое абстрактное понятие, улучшался, да. И вот сейчас, к сожалению, очень многие расценили вот это дело против Гугла как своеобразное ухудшение бизнес-климата. Вот вижу, комментарий пришел в Телеграм вот от одного из наших слушателей, да, что Яндекс давно не российская компания. Вот комментарий достаточно лукавый. Дело в том, что формально, вот если посмотреть на букву закона, как ни странно, наш слушатель, правда, вот Яндекс зарегистрировал в Голландии, да, вот, компания, которая владеет Яндексом, находится в Голландии, но вот такой прием, когда формальный владелец находится в одной стране, а фактически бизнес идет в другой стране, он достаточно распространен. Да. Вот, соответственно, ни для кого не секрет, что для Яндекса основной рынок, причем с огромным отрывом с точки зрения стран, это, естественно, рынок российский. Да. Поэтому формально слушатель, конечно, правда. А вот фактически Google компания российская, и там, в ближайшие годы точно российская останется. Вот, поэтому не знаю, как отреагируют на эту тяжбу лидеры мировой IT-индустрии, но в любом случае, вот с точки зрения этого самого бизнес-климата, это не очень хороший сигнал, да, это не очень хороший сигнал. Я не специалист, не берусь давать именно правовую оценку, в какой степени там кто кого дискриминировал, хотя мне это утверждение кажется сомнительным, хотя бы потому, что любой человек, который владеет телефоном на Android, у меня у самого, кстати, Android, да, вот, знает, что достаточно поставить галочку в настройке, после чего система разрешит ставить любые браузеры, в том числе от Яндекса. Да. Поэтому в чем тут дискриминация, мне даже немножко странно. Ну, поживем, увидим. Обычно вот вообще судебные процессы с крупными участниками, это достаточно медленное такое мероприятие, это где-нибудь там на полгода-год, поэтому в любом случае рассмотрение затянется. Но я уверен, что для всех, кто достаточно близок к миру IT, это довольно знаковый процесс, и те из наших слушателей, кто IT интересуется, соответственно, внимательно следят. Вот опять не дает кому-то покоя наш Яндекс, да, вот спрашивают, где Яндекс платит налоги. Вот простого ответа на этот вопрос, наверное, я дать не смогу. А вот сам принцип освещу очень легко, и вы легко поймете, да. Россия имеет так называемые соглашения о предотвращении двойного налогообложения с довольно большим списком стран. Вот на удивление, кстати, большим-то. Поэтому, если, соответственно, компания зарегистрирована за рубежом, то, в принципе, она может выбирать. Причем достаточно формального письма в налоговую инспекцию, выбирать, что, где я хочу платить налог. Да. Но надо понимать, что у разных компаний есть разные налоги, и существует довольно много налогов, где уплата произойдет вне зависимости от юрисдикции, там, где заработана прибыль. Поэтому, опять-таки, я не возьму на себя смелость назвать точную цифру, но процентов, наверное, 80, а то и больше налогов Яндекс точно платит в России. Да. По крайней мере, все налоги, связанные с фондом оплаты труда, а у IT-компаний традиционно затраты на оплату труда сотрудников высокие, поэтому можете не беспокоиться, голландцам, если что и достанется, то не слишком много. Вот. Хорошо. Из каких-то оперативных новостей, наверное, пожалуй, и все. Ну, разве что можно отметить, что вот, нефть демонстрирует бодрую достаточно динамику с утра. Ну, сегодня понедельник. Обычно в понедельник, когда торги на биржах возобновляются после выходных, всегда бывают какие-то резкие движения. Поэтому то, что вот нефть показала плюс 2% с утра, это еще не показатель, что она будет расти дальше. Итак, давайте, как я и анонсировал, чуть-чуть поговорим о большой двадцатке. Большой двадцатки, о том, что это за организация, что там происходит, чем важен вот нынешний саммит, потому что на самом деле, вот если там политикам большой двадцатки удастся договориться и принять какие-то решения, потому что одна из больших проблем последних, наверное, ну, лет пяти заключается в том, что политики собираются, красиво обсуждают, там бодро улыбаются фотографам, а каких-то реальных решений, которые, в общем-то, затрагивают нашу с вами жизнь, причем затрагивают желательно в положительном ключе, к сожалению, не всегда принимают. Итак, совсем чуть-чуть от большой двадцатки. Вот. Интересно, что вообще большая двадцатка появилась не так уж и давно. Самая первая организация, которая появилась, это была большая шестерка. Это было в далеком 75-м году. Входили в эту большую шестерку США, ФРГ, Италия, Япония. Вот, соответственно, в 76-м году приняли Канаду, появилась большая семерка, и в таком формате достаточно долго существовала. Да. В 91-м году, с 91 по 2001 год, ну, в 91-м году, все мы помним, произошел крах Советского Союза, в эту организацию в формате 7+1 приняли Россию. И вот с 2002 по 2014 год мы были членами большой восьмерки, да. Вот. В 2014 году в результате серьезных там, геополитических событий нас из большой восьмерки исключили. Вот. И примерно с 99 года появилась такая организация, как «Большая двадцатка». Вот. Почему эту большую двадцатку создали? Вот смотрите, если большая семерка включала в себя 45% мирового ВВП, то большая двадцатка уже, соответственно, 85%. То есть с точки зрения весомости большая двадцатка, конечно, гораздо весомее. Большую двадцатку помимо 85% мирового ВВП входит 75% мировой торговли и 2/3 мирового населения. Вот. Отчасти создание большой двадцатки – это была своеобразная уступка тем странам, чье могущество экономическое, политическое явно выросло, но в силу определенных причин они сильно отличаются от большой семерки по, соответственно, своим политическим установлениям, по структуре экономики, и прежде всего речь идет о Китае. Вот. Но одно из очень важных последствий вот такого расширения формата заключается в том, что если большая семерка принимала какие-то решения, то они в основном выполнялись, то большая двадцатка, ну, из-за противоречий, которые между странами там есть, из-за их разнородности, да, это организация, которая говорит много хороших слов, вот действительно хороших, да, а, соответственно, особых последствий эти слова не вызывают. Поэтому вот внимательно смотрим, что на этом форуме происходит, наблюдаем. Но, к сожалению, есть большие опасения, что примерно как и в прошлый раз, будет сказано много красивых, хороших слов, Вот все продемонстрируют с выражением там значительности на лицах там солидарность, желание там разделить какие-то общие ценности и цели, да. Ну, а после чего, как в известной поговорке, «Аваська слушает да ест», все вернется на круги своя. Вот так вот обстоят дела с большой двадцаткой. Посмотрим, но пока, к сожалению, прогноз скорее такой вот умеренно-умеренно негативный, да, по итогам этого саммита. Что для нас на самом деле важно? Для нас важно следующее. Одна из больших проблем, которая волнует сейчас лидеров всех серьезных стран, заключается в том, что следствием экономического спада, ну, а сейчас большинство стран, входящих в большую двадцатку, в общем-то, переживают хоть умеренный, но спад. Вот. Соответственно, не приведет ли спад к росту протекционизма, к росту таможенных там тарифов и, как следствие, к спаду мировой торговли? Потому что один из главных уроков, которые вынесли практические политики, то есть те люди, которые принимают вот практические решения, важные для экономики, для нас с вами, вынесли из Великой депрессии, заключается в том, что, стремясь защитить, естественно, отечественного, прошу прощения, производителя, страны поднимали таможенные барьеры. Естественно, это вызывало ответную реакцию, то есть другие страны тоже увеличивали, либо вводили квоты, либо поднимали тарифы. И в результате мировая торговля стала сокращаться, что усугубило сокращение экономики. Вот сейчас есть очень опасная тенденция к тому, что, возможно, вот если не будут приняты энергичные меры, что вот нечто подобное произойдет и сейчас, да. Вот. И вот одна из главных целей, которые, хотя, по крайней мере, хотят, анонсировали политики достичь на форуме, на саммите Большой Двадцатки, договориться о том, чтобы заметного поднятия тарифов не произошло. Вот посмотрим, я думаю, в течение примерно года, чуть больше, будет ясно, смогли или не смогли они договориться. К сожалению, у меня прогноз умеренно негативный, я думаю, что, скорее всего, договориться не удастся. Ну и вот, кстати говоря, предлагаю, давайте, наверное, это немножко и обсудим. Я предлагаю вам, уважаемые слушатели, высказать свое мнение. Как вы думаете, договорятся до чего-нибудь практически значимого, вот, причем значимого именно для большинства граждан, политики Большой Двадцатки, или, как это было до этого неоднократно, вот, все ограничится оптимистичными заявлениями, красивыми там какими-то декларациями, и все. Напомню, телефон нашего прямого эфира 495, код города, 73-73-94-8, и я готов принять ваши звонки. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, Лариса. Сергей, ну, я думаю, что, конечно, они поговорят, уже мы от этих форумов устали, по правде говоря. Ну, чего они там себе могут наговорить? Все равно в таких актуальных, важных вопросах взаимодействия ведь нет, правда? А я хочу вот вас о чем спросить. Все-таки, какова вот сумма иностранных активов у нас уже? Потому что одни экономисты говорят от 50 до 70. А вот как вы считаете? Потому что это уже тогда мы полностью в зависимости от зарубежья. Понимаете, я имею в виду иностранные активы, ну вот капитал их, которые они, кстати, вывозят, а вы говорите, что сейчас его меньше вывозят.
Не волнуйтесь по поводу иностранного капитала. Вот, как ни странно, точно ответить на ваш вопрос невозможно. Невозможно по следующей причине. Довольно много российских денег инвестировано в Россию под иностранным флагом. Ну, вот хрестоматийный пример, который как бы поясняет глубину проблемы. Крупнейший инвестор в российскую экономику – это маленькая гордая республика Кипр с населением меньше одного большого микрорайона города Москвы. Вот. Естественно, не надо быть там экономистом, чтобы догадаться, что на самом деле это наши российские деньги, которые просто используют кипрскую юрисдикцию, для того, чтобы платить немножко меньше налогов. Ну, Кипр уже давно не офшор, уже больше 10 лет, как он не офшор, но там налог на прибыль гораздо меньше, чем у нас, всего 10%. Некоторые виды налогов просто отсутствуют, поэтому при наличии возможности очень многие инвесторы, особенно инвесторы в бумажные активы, обожают использовать маленькую гордую республику Кипр для того, чтобы просто платить меньше налогов. И вот, соответственно, как считать эти деньги? Это иностранные деньги или это наши деньги? Вот, к сожалению, четкого ответа на этот вопрос не существует, поэтому я как бы и назвать в процентах не могу, да. Но сколько бы иностранного капитала у нас не было, беспокоиться по этому поводу особенно и не стоит. Дело в том, что чей бы ни был капитал, любая компания, даже зарегистрированная за рубежом, если она работает в России, то есть ведет деятельность в России, особенно в сферах, которые лицензируются, а у нас, ну, наверное, трудно назвать сферы, которые не лицензируются. У нас лицензируется почти все, да. Вот, она подчиняется российским законам, платит налоги в российский бюджет. В случае конфликта, соответственно, рассматриваться дело будет в российском суде, там, за редчайшими исключениями. Поэтому беспокоиться по этому поводу никаких оснований нет. Вот, гораздо более важные причина для беспокойства – это общее, там, общее снижение экономической активности, а вовсе не то, что к нам пришел кто-то, используя там, кипрскую юрисдикцию и, соответственно, проводит у нас какую-то деятельность. Вот. Что касается неспособности политиков принять важные решения, да, эта проблема есть, она появилась не вчера. Вот, и, кстати говоря, исчезнет не завтра, да. Но будем надеяться, что они хотя бы договорятся там, ну, по минимуму там, учинять разные торговые барьеры. Потому что из неприятных торговых барьеров, да, вот недавно произошли решения, когда российскую сталь обложили достаточно большими пошлинами Евросоюз и США, а для наших металлургов, особенно для черной металлургии, вот эти западные страны являются, ну, достаточно важным рынком сбыта, и, конечно, для наших металлургов это достаточно болезненно. Вот. Для нефтяников-газовиков эта проблема не особенно актуальная, да, а вот именно для металлургии, в меньшей степени для нефтехимии, конечно, вот эти таможенные барьеры – это такое вот достаточно большое зло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос можно задать?
Пожалуйста.
Мы представители маленького бизнеса на местах. И все это душится, конечно, налогами. Все это мы, ну, бегаем от налогов.
К сожалению, вы абсолютно правы. Кроме как согласиться с вами, я просто не могу ничего сказать.
Мы как бы хотели платить, но а куда, во что и как это делать?
Смотрите, вот все, что касается налогообложения. Во-первых, у нас абсолютная величина налогового бремени заметно больше, чем в большинстве развитых стран. У нас все, особенно представители Министерства по налогам и сборов, обожают козырять 13% там НДФЛом. Это действительно меньше, чем в большинстве стран. Вот. Но тихо умалчивают про корпоративные налоги и про другие налоги с фонда оплаты труда. Вот чтобы вам работодатель мог заплатить там зарплату, помимо вот этих 13%, которые у нас просто вот на флаг поднимают и машут им, да. Вот. Необходимо заплатить взносы в фонд пенсионного страхования, социального страхования. Вот. И все это вместе делает налоговую нагрузку заметно больше, чем в развитых странах. Вот я, к сожалению, на память из головы сейчас не могу вспомнить самые свежие цифры. Вот примерно годичной давности цифра. Совокупная налоговая нагрузка, то есть вот все-все-все налоги на единицу прибыли в России достигают 55%, ну, если их честно платить без всяких оптимизаций, да. А в такой, в общем-то, дорогой стране с высокими налогами, как Германия, 47%. Поэтому действительно такая проблема есть, она особенно тяжела для малого бизнеса, но тут, в общем-то, экономисты мало что могут сделать, мы можем только констатировать проблемы, мы можем о ней говорить, но изменить что-то мы, к сожалению, бессильны. Да. Вот, поэтому на этой грустной ноте-то мы уйдем на небольшой перерыв, соответственно, новости и рекламу, и продолжим через несколько минут, не переключайтесь.
Экономика. Экономика.
Итак, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Вот за время новостей и рекламы пришло несколько вопросов. Ну, во-первых, относительно налоговой нагрузки. Смотрите, вот вы выводите цифру, просто складывая ставки налогов. На самом деле, то, о чем говорил я, это совокупная налоговая нагрузка на бизнес. Она считается гораздо более сложным способом, там... Часть, соответственно, выплат вычитается из налогооблагаемой базы, поэтому вот те цифры, плюс еще эти цифры достаточно разные в разных отраслях, вот те цифры, которые я озвучил, вот 55% в России, там 47% в Германии, это, естественно, средняя температура по больнице. Вот. И вычислять эту цифру просто механическим сложением ставок налогов невозможно, там гораздо более сложный расчет. Да. Вот, тоже хороший вопрос пришел на Telegram, да, вот я даже, о чем можно договариваться с Обамой, он сейчас хромая утка. Да. Вы знаете, одна из особенностей, вот, и этому, пожалуй, стоило бы поучиться, да, вот, политической системы там, США, большей части европейских стран, заключается в преемственности. То есть, если один политик заключил соглашение, то его преемник вот так легко и просто от соглашений не отказывается. Да. Кстати говоря, тут вот очень интересный пример, это тот же самый Китай. Вот начиная с реформ Дэн Сяопина, никаких резких зигзагов в заключенных соглашениях Китай не делал. То есть... Как ни странно, Китай демонстрирует почти идеальное соблюдение всех договоренностей, что, собственно говоря, и стимулирует доверие тех же самых инвесторов к китайскому руководству. Да. Поэтому, кто бы ни пришел после Обамы, да, тем не менее, основная часть всех договоренностей наверняка никоим образом не пострадает. А вот следующий вопрос, вы знаете, очень интересный, я даже думаю, что о нем стоит сделать отдельную передачу. Потому что он имеет очень глубокую философскую подоплеку. Вот наш слушатель пишет, что нынешний экономический спад объективен, поскольку, по его мнению, капитализм развивается экстенсивно, а земля конечна. Вот, как ни странно, вот в этом философском посыле есть определенная доля истины. Да? То есть, действительно, бурное развитие, как правило... Вот если посмотреть на экономическую историю, то экономика демонстрировала бурное развитие тогда, когда была возможность экстенсивно расширяться. Вот. Причем это касается и СССР, и США, и других стран. И наоборот, когда вот возможности расширяться нет, то примеров бурного развития не так уж и много. Да. Не так уж и много, хотя они тоже есть. Да. Возьмите, допустим, Германию с 1948 года, там где-то по конец 60-х годов, да. Она даже сократилась, поскольку по итогам Второй мировой войны часть ее территории был передан другим странам, да. Но, тем не менее, развитие экономики было бурное, и по абсолютным цифрам, там, по доходам населения, по ВВП на душу населения, да, показатели Германии внушают большое уважение даже сейчас, даже сейчас. Но, тем не менее, эта проблема очень интересная. Я пока только ее обозначу, поскольку это как бы заслуживает отдельной большой передачи, да, и мне надо какие-то цифры подготовить. Но вот этот вопрос о том, что земля конечна, это значит, что скоро экономический рост остановится, он имеет некоторую под собой основу. Дело в том, что до примерно... 1830-е года, в разных странах немножко по-разному, где-то раньше, где-то позже, мировой экономический рост был очень медленным. Вот начиная примерно с XI века, ну, я напомню, что XI век – это довольно глубокое средневековье такое, да, вот, до первой трети XIX века в среднем мировая экономика росла на 1, редко 2% в год. Причем были и спады, причем спады, как правило, были связаны со стихийными бедствиями, неурожаями, вот такого рода вещами. Да. То есть вот такого экономического роста, который мы видим, там, видели последние десятилетия несколько, его, вообще говоря, не было. Вот очень бурное развитие, кстати, до сих пор нет ответа. Вот мировая экономическая наука не может четко ответить на вопрос, да. А почему случилась там мировая промышленная революция, да, почему она случилась именно в то время, да, вот, как ни странно, прошло уже гораздо более века, а четкого ответа нет, да. И вот произошла мировая промышленная революция, началась где-то в 1830-е годы, там, в Германии немножко попозже, в Англии чуть пораньше, да. Вот, в России, пожалуй, 1860-е, да, вот начали массово строиться заводы, фабрики, прокладываться железные дороги. И вот так, именно это и послужило началом эпохи бурного экономического роста. Сейчас, возможно, опять-таки, четкого ответа на этот вопрос нет, но, возможно, действительно, вот эпоха бурного роста закончилась. Кстати, если это действительно так, то это довольно грустно. Это означает, что экономического роста мы с вами не увидим лет примерно так 30, да? Вот, поэтому, может быть, там совсем маленькие дети там доживут, да, и увидят экономический рост, но вот уже люди зрелого возраста вряд ли. Но так это или не так, теоретики спорят, пока как бы судить рано. Тем не менее, вот я напомню, что до начала там 19 века мировой экономический рост был очень и очень медленный, потом был там бурный период, и если действительно вот предположение некоторых пессимистически настроенных ученых о том, что вот мы как бы исчерпали почти все ресурсы для роста, оправдаются. Ну что ж, тем не менее, человечество до 1830 года прекрасно жило, так или иначе развивалось, хотя и медленнее, чем сейчас. Поэтому кто знает, может быть. Еще один аргумент вот в пользу такого небольшого пессимизма заключается в том, что, посмотрите, вот за ну, такую новейшую историю экономики мировой, мы находимся в третьем большом экономическом кризисе. Первый, я напомню, это Великая депрессия. Второй – это стагфляция 70-х годов. Кстати говоря, это совпало с золотыми годами Советского Союза. Да. Вот. И третий экономический кризис, большой вот такой вот, он начался в октябре 2007 года и, в принципе, пока вот как бы и завершаться не собирается. Причем каждый раз, когда возникал такой экономический кризис, появлялась какая-то теория, через некоторое время практические политики на эту теорию обращали внимание, там, поднимали ее на щит, внедряли в жизнь там, положение этой теории, да, и, как следствие, мировая экономика из кризиса выходила. Ну, посмотрите, Великая депрессия – это кризис классической экономики, да. Вот, пришел лорд Кейнс со своей теорией, да, большинство политиков так или иначе взяли ее на вооружение, внедрили в жизнь, и действительно мировая экономика из вот этого кризиса вышла и, в общем-то, хорошо себя вела до конца 60-х. Конец 60-х годов – снова беда. Снова экономический кризис, делают все, как завещал, соответственно, Кейнс, ничего хорошего не происходит. Соответственно, на сцену выходит монетаризм, вот у нас не любят это слово, но тем не менее, Милтон Фридман, Нобелевский лауреат со своей теорией, президент Рейган, кстати говоря, профессиональный голливудский актер, я даже недавно интересу ради нашел вестерн с его участием, да, посмотрел, да. Вот, внедряет эту теорию в жизнь и опять из кризиса выходит. И вот сейчас, похоже, мы зашли в кризис монетаризма. Самое печальное, тревожное и пугающее заключается в том, что, в общем-то, кризис идет уже достаточно давно, с 2007 года уж немало воды утекло, да, а внятного выхода из этой теории, вот из этого кризиса, не видно, да. То есть не появилась какой-то теории, которая могла бы сказать, вот куда идти, чтобы кризис нас отпустил. Вот. И я не знаю, здесь, возможно, два варианта. Кстати, жутко интересно, вот я думаю, что там, в течение там, хотя бы 10-то лет мы ответ на этот вопрос узнаем. Но хочется не через 10 лет, а сейчас узнать. Да? Вот. Либо мы вернемся к началу, может быть, к классикам, к Адаму Смиту, да, которого, кстати говоря, и классики марксизма уважали, да, вот, либо должно появиться что-то уж совсем новое, что пока вот как бы достаточно трудно спрогнозировать. Да. Поживем-увидим, но еще раз повторюсь, что в экономике есть цикличность, мы даже одну из передач специально посвятили этому вопросу, что бывают разные экономические циклы разного масштаба. И вот один из самых таких крупномасштабных циклов, он назван в честь российского ученого Николая Кондратьева, да, Кондратьевский цикл, он длится 50-70 лет. Да. Ну, соответственно, примерно половина этого времени мы растем, и так оно и было. Ну, соответственно, примерно половину этого времени мы падаем, то есть тех же 25-35 лет. Причем, когда я произношу слово «падаем 25-35 лет», то мне становится нехорошо, потому что я понимаю, что мне уже тогда до следующего роста, скорее всего, маловероятно удастся дожить, а если удастся, то в очень преклонном возрасте. Да. Но поживем, увидим, да. К сожалению, вот экономика – это наука о распределении ограниченных ресурсов, и вот она пока ответить на вопрос, чего ждать, не может. Алло. Так. Ой. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Тишина у нас. срабатывает что-то. Завис наш компьютер, похоже, завис. Так, уважаемые слушатели, я извиняюсь, сейчас техническая неполадка небольшая. Видимо, от пессимистичных разговоров о длительном экономическом кризисе наш компьютер немножко подвис.
Да нет, все нормально.
Все нормально? Пожалуйста, пожалуйста.
Да, вот скажите мне, пожалуйста, вот в Центральном банке вот написано, что он не отвечает по обязательствам государства и не может кредитовать правительство Российской Федерации. Тогда получается, что валютные резервы, наличие золота, может не помешать государству стать банкротом. И еще одна вещь. Mm-hmm. Получается, что счетами правительства Российской Федерации не является ни наш стоп-фонд, ни фонд национального благосостояния. Тогда для чего нам Центральный банк вообще нужен? Если это, по сути, получается частная организация, которая только регулирует и неизвестно с чего взаимоотношения между долларом и рублем.
Хороший вопрос, да. Смотрите, почти во всех странах Центральный банк является независимой организацией. Это специально сделано для того, чтобы несколько ограничить опасные экономические инициативы правительства. Но вы забываете об очень простой вещи. Вы посмотрите процедуру назначения руководителей Центрального банка. Не только руководителя, но и замов, и руководителей всех ключевых направлений утверждает президент. Поэтому не беспокойтесь, степень контроля российской власти исполнительной над Центральным банком вполне значительная. Что касается того, что Центральный банк не отвечает по обязательствам правительства, это формальное утверждение, которое сделано для следующего. Если Центральный банк захочет тот же Минфин прокредитовать, Минфин должен выпустить соответствующие ценные бумаги, которые приобретет Центральный банк и через этот механизм прокредитует правительство. Это немножко казуистически звучит для неспециалиста, да. Вот, поэтому, если вас это всерьез беспокоит, ну, придется ознакомиться там, с самыми основами Гражданского кодекса и прочитать любой учебник по рынку ценных бумаг, где рассказывается о том, как он функционирует. Да. Но, еще раз повторюсь, через полный контроль над назначением глав Центробанка со стороны исполнительной власти и обеспечивается, в общем-то, государственный контроль над деятельностью этой организации. Поэтому не беспокойтесь, то, что вы рассказали, это опасения, которые вы выказали, это распространенные, но, к счастью, абсолютно беспочвенные опасения. Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете...
Сбой. Алло. 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 Так, что-то молчит нас слушатели. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как устанавливает Центральный банк курс рубль-доллар? По каким принципам?
Очень простой вопрос, он его не устанавливает никак. Когда вы видите сообщение в СМИ, что курс Центрального банка установлен на завтра такая-то величина, это всего лишь цена закрытия торгов на Московской бирже за последний день, который закончился. Вот это абсолютно формальный показатель, который нужен в некоторых юридических расчетах, при спорах, при некоторых контрактах. Собственно, от установления, вот именно директивного установления курса рубля, Центральный банк отказался очень давно. Формально это произошло, наверное, года три назад. Я даже точно, видите, даже год не могу четко вспомнить, насколько давно. А фактически... не на словах, а на деле, это произошло примерно в феврале-марте 2015 года. И как только Центральный банк отказался устанавливать курс рубля, поддерживать его искусственно, да, у нас тут же перестали тратиться резервы Центрального банка, а начали расти. Да. Вот, поэтому вот ответ на ваш вопрос исключительно простой. Центральный банк курс рубля не устанавливает. А то, что пишут СМИ, это формальный показатель, который нужен для некоторых юридических расчетов. Этот показатель никак не влияет на курсы рубля в обменных пунктах, поэтому вот вы, скорее всего, увидели эту разницу, и она, возможно, там вызвала ваш интерес. Да. Вот. Теперь вы понимаете, что это такое, что этот параметр означает. Алло.
Добрый день, Юрий.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, я вот тоже бизнесом занимался малым 9 лет. Потом, ну, потом ушел, потому что мне нереально. Вот насчет налогов подтверждаю абсолютно. Это звонок тому слушателю, который был на раньше. Вопрос в другом. Вот государство, и ты, там же умные люди сидят в правительстве, в аппарате президента, они же прекрасно понимают, что малый бизнес и конкретные индивидуальные предприниматели – это самозанятые люди. То есть можно с них налогов не брать, они себя будут сами кормить. Соответственно, безработица уменьшится в стране. Каждый еще привлечет свой бизнес, там, 2, 3, 4 там, человека, которых он тоже кормит, семья его кормится. Неужели они этого не понимают, что в стране легче будет дышать, если и огромный пласт недовольных уменьшится, если люди будут заниматься таким же челночеством, в конце концов. Все же сейчас ограничивают, все зажимают.
Я абсолютно с вами согласен. Вот ваш эмоциональный спич просто бальзам на мою душу, да. Поскольку я абсолютно разделяю вот то, что вы говорите, да. Но причины такого поведения, к сожалению, понятны, и вы сейчас сами поймете. Официально 43% наполнения федерального бюджета – это поступление от экспорта. Причем это официальная цифра. Неофициально, если посчитать тех, кто так или иначе обслуживает, ну, работает на тех, кто занимается экспортом, то цифра будет гораздо больше, где-нибудь в районе 65-70%. То есть подумайте, вот на секундочку, просто вот, подумайте, что это означает? Это означает, что на 70 примерно процентов благополучие государства и всех, кто на государство работает и, в общем-то, кто принимает все решения, зависит не от нас с вами, не от того, что мы с вами делаем, а от совершенно внешних факторов. Да. Вот. Причем единственный механизм, с помощью которого можно повлиять на рентабельность экспортного бизнеса, потому что на цену мы влиять не можем, она устанавливается мировыми рынками, остается что? Остается девальвация рубля. Да. Поскольку бюджет в основном зарабатывает за счет экспорта, да, вот, а экспорт, естественно, это прежде всего валюта, прежде всего доллар США, да, вот, экспортеры, которые в основном бюджет-то наш наполняют, да, вот, зарабатывают в валюте, а тратят в рублях. Поэтому как только происходит там снижение цен на сырьевые товары на мировых рынках, вы это видели, ну, десятилетия и последние годы мы прям наглядно все это видим. Вот, упала нефть, тут же через некоторое время пропорционально упал рубль. Чуть больше или чуть меньше, это уже интрига небольшая, да. Вот, но стратегически идет четкая зависимость. Вот в этих условиях значимость, тем более малого среднего бизнеса, очень невелика. А поскольку с бюджетом явные трудности, в бюджете дефицит, да, то налоговое бремя увеличивают не потому, что целенаправленно хотят вот свести к нулю малый и средний бизнес. Нет. Просто потому, что желают наполнить бюджет, потому что от наполнения бюджета зависит устойчивость всей нашей системы в целом. Потому что главный урок, который извлекли из 98-го года, вот из пресловутого дефолта, очень простой. Что пока у вас дефицит бюджета достаточно низкий, в идеале меньше 3%, а в идеале вообще 0, вот, финансовая система очень устойчивая. Да. Поскольку все наше развитие последних там, 2 десятилетий идет в направлении усиления контроля, в том числе и над бюджетом, да, то, соответственно, все практические решения вам понятны, да. Вот то ужесточение налогового прессинга, которое происходит, не потому, что кто-то хочет персонально там вам навредить, нет. Просто потому, что эти отделения МНС на местах получают чуть ли не планы, вот, ну, официально это не говорится, но неофициально все это знают, это секрет Полишинеля, да. Вот, и дальше в соответствии с планом пытаются этот план выполнить, да. Как любая иерархическая система, она получила команду, она ее исполняет, да. Вот. К сожалению, в ближайшем будущем эта система не поменяется, поэтому я, в общем-то, и не жду, что вот эта политика довольно жесткого фискального давления на малый и средний бизнес, она куда-то исчезнет. Увы и ах, но вы поняли, что при таких цифрах, как почти 70-процентная зависимость от экспорта, да, легко пожертвуют там довольно широким пластом малого и среднего бизнеса просто для наполнения бюджета. В дальней перспективе это обязательно приведет к отрицательным последствиям, но в ближней перспективе это позволит там наполнить бюджет, и вот те самые проблемы, которые обязательно будут в будущем, они отодвинутся немножко подальше. У нас такие решения, к сожалению, принимаются довольно часто. Самое яркое – это вот то, что сделали с накопительной частью пенсии. В моменте это позволило чуть-чуть поддержать бюджет Пенсионного фонда России. Кстати, не очень сильно. Вот эти вот де-факто конфискованные накопительная часть пенсии – это где-то треть дефицита бюджета Пенсионного фонда России. Да. То есть это даже не решает проблему. Но это неизбежно приведет к тому, что на фоне стареющего населения лет через 10, 15, 20 у нас произойдет заметное падение покупательской способности пенсии. То есть она и сейчас не сахар. В общем-то, не жируют наши пенсионеры. Посмотрите, оглянитесь вокруг. Да. Вот. Но в будущем это будет еще меньше. Да. Вот. Но поскольку это произойдет-то не сразу, пенсионная индустрия — это все, где все развивается там меньше, чем на пятилетку, вообще считать смысла нет. Это 10, 20 лет, 30 лет, да. Вот. Соответственно, с последствиями будут разбираться явно не тот, кто принимал решение заморозить накопительную часть пенсии сейчас. И при этом все понимают, это довольно просто, да, что если у нас там население стареет и не будет накопительной части, то это обязательно приведет к падению пенсии. И тем не менее это решение принимается. Почему? А потому что соображения текущего момента, сиюминутные, гораздо важнее, чем то, что будет через 20 лет. Вот. И вот то, о чем вы упрекнули, это точно такой же пример. Да, да, сейчас бюджет чуть-чуть наполнит, немножко поддержит. Да. Вот. Но за это неизбежно придется заплатить ухудшением экономических показателей в будущем, потому что общая тенденция развития мировой экономики, она довольно грустная, кстати, для нас, да, заключается в том, что роль сырья и сырьевой ренты устойчиво снижается. Да. Вот я не знаю, насколько хватит нефтяной ренты, но может быть 20 лет, там, даже вряд ли 30, да. Вот, и что? И, соответственно, что будем делать дальше, да? Поэтому я глубоко разделяю вашу озабоченность по поводу давления фискального на малый и средний бизнес. Но, к сожалению, кроме констатации проблемы и выражения моральной поддержки вот вам лично, сделать ничего не могу. Увы. Алло.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Да-да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот из ваших слов ясно, что экономика как бы сама по себе и все вот это вот ростовщичество не принимает участия. Но вот Греф на заседании банкиры все съехались, когда он сказал, если все будут грамотные, как мы будем манипулировать людьми? Понимаете? И вы доказываете, что это само собой происходит. Банки не участвуют. У Джек Лондона было написано в краже, как ростовщичество принимает участие, и какое участие? Аристотель говорил, что это паутина, которая опоясит весь мир, если она спустится в низы.
Отчасти вы правы, но правы только отчасти. Что значит ростовщичество? Вот есть такая вольная трактовка Талмуда, я заранее извиняюсь, если я не специалист, да, по этой священной книге, да, но есть там такая блестящая фраза: «Не берите в деньги в долг, и не будет над вами власти». Ведь никто не заставляет кредиты брать. Я, кстати, сам как человек вот, держусь от кредитов подальше и другим не советую. В жизни бывает только два случая, кстати, они редко встречаются, когда взять кредит действительно имеет экономический смысл. Да. Первый случай – это покупка средства производства. То есть, если вы там, допустим, покупаете машину с целью профессионально на ней работать таксистом, то есть как средство производства. Вот тогда, может быть, и то надо сильно считать, эта покупка может быть оправданной. Второй случай, он тоже не часто бывает, хотя вот в недавние годы был, это ситуация, когда вы покупаете там какой-то актив, который вам нужен, и он дорожает быстрее, чем процент по кредиту. Вот до 2008 года это относилось к недвижимости. То есть где-то примерно с 99 по 2008 годы недвижимость и в Москве, и в большинстве городов-миллионников росла настолько высоким темпом, что это было намного больше, чем проценты по ипотеке. Вот. И тогда это имело смысл. Во всех остальных случаях, вот самое важное, что нужно знать о кредитах, если без них можно обойтись, самое умное – без них обойтись. Да, да простят меня коллеги-банкиры за такие слова. Да. Вот. И еще раз процитирую эту вольную цитату из Талмуда: «Не берите деньги в долг, и не будет над вами власти». Можно по-разному относиться к тем, кто писал Талмуд, но то, что это были, безусловно, мудрые люди, вне всякого сомнения. Алло, здравствуйте.
Сергей Александрович.
Да-да.
Вот наши ответственные лица все время заявляют, вроде бы признают кризис, но говорят, что сразу как мантру: оборонку и социалку трогать не будем. А я не понимаю, как без сокращения, например, оборонки можно выбраться из кризиса, поднять экономику? Это возможно вообще как-то?
Ну, у нас осталось критично мало времени, поэтому я, скорее всего, не успею ответить на этот вопрос. Я его себе запишу и в одной из будущих передач постараюсь так вот про оборонно-промышленный комплекс рассказать подробнее. Да. Вы абсолютно правы, как раз оборонно-промышленный комплекс является тем, что рациональнее всего сократить. Но об этом, наверное, в следующий раз, а пока я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующей передачи.